Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор, писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте. Сегодня наша программа посвящена очень интересному человеку с очень знакомой нам уже фамилией – Львов. Но это не Алексей Львов, о котором мы рассказывали в одной из наших передач. Тот самый Алексей Львов, который был автором гимна «Боже, царя храни». Это другой Львов – Николай Александрович. Что же он такого сделал в своей жизни, чтобы мы вспомнили о нем в программе, которая посвящена военной музыке? Ну, начнем наш рассказ. О чем думал и чем был занят в быту, в обыденной культурной жизни россиянин 18-го столетия? Что читал? Как слушал музыку? Каково было его восприятие, понимание? Каков был круг людей, приобщенных к культуре? Что отличало знатока от простого смертного, в кавычках? В связи с ответами на эти вопросы, внимание привлекает замечательный человек, столь разносторонне одаренный, что невольно вспоминаешь творцов эпохи Возрождения. Рассказ о нем начну с песни, взятой из издания, о котором мы расскажем. В ней молодая девушка тоскует по суженому, а он на военной службе.
Нет гостя, нет гостя, ах, нет гостя милого, ах, нет гостя милого.
Возьмем в руки уникальный сборник. Собрание народных русских песен с их голосами на музыку положил Иван Прач. Печатано в типографии Горного училища, 1790 год. Таково название этого сборника. И все. И ни слова нет о том, кто проделал титаническую работу, собрав 100 образцов российских мелодий, кто написал для первого, а затем переписал заново для второго издания сборника замечательный трактат предисловия, в котором впервые попытался дать научную оценку русской народной песни. Лишь более столетия спустя, в четвертом издании 1896 года, впервые был упомянут Николай Александрович Львов, имя, которое иногда вспоминают в пособиях по истории русской музыки, учебниках и хрестоматиях, музыковедческой и научно-популярной литературе. Сразу же попрошу еще раз не путать Николая Львова с Алексеем Львовым. Наш рассказ сегодня о другом Львове. Он родился в 1753 году. В 1769 поступил в бомбардирскую роту Измайловского лейб-гвардии полка, к которому был приписан еще во младенчестве.
Thank you.
Львов во время военной службы много занимался самообразованием. В Измайловском полку создал литературный кружок. Сей человек принадлежал к отличным и немногим людям. Он был исполнен ума и знания, любил науки и художество и отличался тонким и возвышенным вкусом, писал о Львове Гаврила Романович Державин. Того же мнения были и поэты Иван Дмитриев, Иван Химницер, Василий Капнист, живописцы Владимир Боровиковский и Дмитрий Левицкий, композиторы Федор Дубянский и Евсигний Фомин. Художник Дмитрий Григорьевич Левицкий рисовал Львова неоднократно. Один портрет, юношеский, ему еще 23 года, еще нет за его плечами открытий и изобретений, не написаны либретто принесших ему славу опер, наконец, еще не совершил он своей нашумевшей поездки по Европе. Но Левицкий уже видел в нем того, кто займет почетное место в культуре 18-го столетия. А на другом портрете перед нами уже почетный член Академии художеств, член Российской академии, глава и вдохновитель знаменитого петербургского литературно-художественного кружка и автор многочисленных стихотворений, а также трех комических опер. Я иногда так говорю в шутку, что культурный человек может считаться культурным, когда он отличает между фамилиями Бортнянский, Борятинский, Боротынский и Боровиковский. Вот мы попытаемся в дальнейшем именно так и поступить. Самым бесспорным свидетельством исторической значимости имени Николая Львова стал тот самый, упомянутый нами сборник народных русских песен. Сборник, где даже не указано его имя. Он принес ему подлинную славу. Однажды Львов напишет. «Я нашел смычком некрашенный, на разлад гудок нестроенный. Я гудок взял, не знаю как, задерябил на чудной лад. Не бессудьте, пожалуйста, люди добрые, русский строй. Ведь не лира, гудок гудит». Итак, народные песни. Понятие народной песни было введено здесь самим Львовым. До этого крестьянские распевы назывались мужицкими, мужицкими песнями. Не считались музыкальными, и никто из композиторов не осмелился бы впрямую использовать сии мелодии для своих сочинений. Опять цитата Львова. «Я прижал к сердцу землю русскую и пашу ее припеваючи. Позовут меня, я откликнуся. Оглянуся, но не знаком никто, ни одеждою, ни поступками». С середины 1770-х годов Львов начинает по крупицам собирать российские напевы, сочинителями которых, цитирую, были казаки, бурлаки, стрельцы, старых служб служилые люди, фабричные солдаты, матросы, ямщики. Думается, что многие из них он вынес из своего детства, проведенного в селе Никольском под Тверью. А уже став опытным геологом и разъезжая по стране, Львов не мог, и это вполне естественно, не продолжать свои поиски, не собирать жемчужины народных песен. Он сказал сам о себе: «Доволен песенкой простою, ямскою, хваткой, удалою, я сам по русскому покрою, между приятелей порою, с заливцем иногда пою». С собрания народных русских песен начинается новая страница в музыкальной истории России, в том числе и военно-музыкальной. К военным я отношу и те народные песни, которые связаны с темой войны, как, например, песня «Я пойду молоденько во всю темную ночь гулять и своего дружка искать». Здесь девушка ищет себе военного, сержанта полевого, в мужья.
Я пойду ли молоденько во всю темную ночь гулять, во всю темную ночь гулять, своего дружка искать, во всю темную ночь гулять. своего дружка искати. Я нашла своего милого в зеленом саду под грушей. Я нашла своего милого в зеленом саду под грушей. Ах, те горе горевати, на кого беду сказати? Ты не сказывай, девица, на купчика молодого. Ты скажи, скажи, девица, на сержанта полевого.
Два слова об Иване Праче, с которым Львов работал над сборником песен. Иоганн или Иван Готфрид Ян Богумир Прач – это русский фольклорист, пианист, композитор, клавирный мастер и музыкальный педагог. Два слова о биографии. Иван Прач родился около 1750 года в Силезии. Говорили, что он немец, но большинство считает его чехом. В 1784 году он был принят в учителя Санкт-Петербургского театрального училища как клавикордный мастер. Учил девочек и мальчиков игре на клавикордах. Служил учителем музыки в Смольном институте благородных девиц. Именно он сочинил известный в то время печальный марш на погребение тела его светлости покойного генерал-фельдмаршала князя Михаила Илларионовича Кутузова-Смоленского. Это был 1813 год. Это произведение исполняется крайне редко, а потому достойно, чтобы мы послушали его прямо сейчас. Иоганн Готфрид Прач скончался в 1818 году в Санкт-Петербурге. К музыке военного жанра можно определить такие его сочинения, как «Полонез» не сохранился, клавир оперы «Сказка о горе богатыре Косометовиче», а также клавир исторического представления «Начальное управление Олега», подражание Шекспиру, как написано, без сохранения театральных обыкновенных правил, 1791 год, где в массовых сценах участвовали певчие солдаты из гвардейских полков Преображенского и Конного, а живые лошади выступали на подмостках. Прачу принадлежит и большое количество инструментальных сочинений, а также произведения для клавесина, вариации на темы русских песен. Вот одна из таких вариаций на песню «Ты поди, моя коровушка, домой». Кстати, очень популярная песня. Thank you. Вернемся ко Львову. Еще ранее, когда сборник только готовился, Николай Львов, как мы уже говорили, использовал песни для оперы «Ямщики на подставе». Гармонизированные Евстигнеем Фоминым, мелодии создали неувидаемую славу этой постановки. На сцене пел целый хор певчих ямщиков. Позднее поэт Державин писал: «Великий Суворов разведывал, что о нем говорят ямщики на подставах, крестьяне на сходках. От граждан они получали известие о городских потехах, если в них сами не случатся». Вот тонкость политики истинной поприще оперы. Нигде не можно лучше и пристойнее воспевать высокие и сильные оды в бессмертную память героев Отечества, как в опере на театре. Это я повторю цитата из Державина. Державин говорил также: «Песня назначена природою для пения, а о творчестве Львова, отдавшего свою жизнь русской песне, замечал, оно просто ближе к природе, нежели к искусству». Сам Львов писал: «Должно надеяться, что сие собрание послужит богатым источником для музыкальных талантов. Эти надежды Николая Александровича Львова сбылись. Мелодии, записанные им песен, использовали ими вдохновлялись практически все виднейшие русские композиторы. Мелодии из этого сборника использовались Людвигом Ваном Бетховеном и Джоаккино Россини. Мы бы могли забыть навсегда часть народных песен, таких как «Вопль березонька стояла», «Из-за лесу лесу темного», который подвигнул Иглинку на создание знаменитой «Камаринской» и других». И вот что Львов писал: «Песенку отдай родную, я без песни, как без рук. Ею пахарь освежает, как росою теплый пот. Песня крылья расправляет, как ямщик летя поет. Песенкой солдат бесстрашный кормит свой отважный дух». Николай Львов никогда не отказывал тому, кто обращался к нему с просьбой посоветовать какую-нибудь мелодию для увертюры или каденции. Известна его проделка, которую он учинил, используясь незнанием российской музыки, итальянским маэстро Карло Каннобио. Тот служил при дворе. Он сочинял вступление к опере «Начальное управление Олега» на слова самой императрицы Екатерины Великой. Как-то Львов напел Каннобио нужную и понравившуюся тому мелодию, которую, тотчас же оркестровав, включили в партитуру. С тех пор помпезный спектакль начинался мотивом знаменитой разинской песни «Что пониже было города Саратова», за одно исполнение которой грозила тогда смертная казнь. Прозвучала песня «Что пониже было города Саратова». Вот как звучало оно в новом варианте, переделанном. «Что пониже было города Саратова, а повыше было города Царицына, протекала, пролегала мать, камышинка река. Как плывут, тут выплывают два снарядных стружка. Хорошо были стружочки изукрашены, они копьями, знамены будто лесом поросли. На стружках сидят гребцы, удалые молодцы. Они веслами гребут, сами песенки поют». А вот как звучало это в старом, первоначальном варианте, который был запрещен. «Астраханский губернатор догадался тут: ой, вы гоиси, бурлаки, люди вольные, выберите золотой казны, что надобно, выберите цвет на платье губернаторское. Астраханский губернатор догадался тут: ой, вы гоиси, бурлаки, люди вольные, выберите золотой казны, что надобно, выберите цветное платье губернаторское». То есть, понимаете, да, казаки Стеньки Разина, так сказать, зашли в город. А в новом варианте было так: они хвалят, величают православного царя императора Петра. Вот так.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Перед нами уникальное сочинение Николая Львова «Ода музыка». А правильнее в то время говорить надо было «музыка». Она сохранилась в архиве Державина, в котором я долгое время работал, и однажды я наткнулся на эту рукопись почти случайно. Впрочем, нас интересует сам текст «Оды», который мы сразу же определим как уникальный трактат-поэму, где отразилась сущность музыкального мировоззрения XVIII века. И в русской поэзии вряд ли найдется еще подобное произведение. Создав ее, видимо, в 1790-е годы, то есть последнее десятилетие века, Николай Львов как бы подвел поэтическую черту под музыкальной историей послепетровской эпохи. Приведу отрывок из «Оды» в том виде, как она хранится в архиве Державина. «Музыка» или «Семитония» — это название. «Глагол таинственный небес. Тебя лишь сердце разумеет. Событию твоих чудес едва рассудок верить смеет. Музыка властная, пролей твой бальзам сладкой и священный на дни мои уединенные, на пламенных моих друзей. Да будет мне неведом век жестокой, строгой, злополучной, несчастный, хладный человек, противник власти стройной, звучной. Утехи не познает он, не встретит друга с восхищением, сердечным не почтит биением, ни счастье плеск, ни скорби стон. О, сладкогласно божество! На крыльях радости взвивайся, греми победы торжество, в разящих звуках раздавайся, сердца и души восхищай, но к нам с верилью не спустися, умильный, нежную явися, и к счастью смертных увещай». Происхождение музыки поэт связывает с появлением человечества. Когда некому было воспринимать мелодию, не было ее самой. Вспомним Державина. Он писал: «Пение родилось вместе с человеком. Прежде нежели лепетал, подавал он голосы». Тут чуть ли не указывается, что человек издал сначала звук, и только потом прозвучало слово. А звук – это уже мелодия. Природа музыки по Львову неуловима, бестелесна, невидима. У Державина тоже мы находим. Музыка изображает предметы невидимые. Музыка играет в обществе важнейшую воспитательную и коммуникативную роль, служит добродетели, облегчению страстей, способствует достижению счастья. Если человек отвергает ее, ему грозит общественная смерть. У Державина это так. Театр – кафедра добродетелей. Но вернемся к сборнику песен Львова Прача. В «Царской невесте» Николая Андреевича Римского-Корсакова звучит знаменитая святочная подблюдная песня «Уж как слава тебе, Боже, на небеси и слава». Подблюдная – это значит «подавалось во время обеда», когда раздавали блюда.
Yeah.
Это песнопение многократно использовалось русскими композиторами XIX века в качестве разного рода словословий. И это опять благодаря Львову. Издание 1790 года. «Уж как ты, слава тебе, Боже, на небеси слава! Еще этому песню хлебу поем слава! Еще хлебу поем, хлебу честь воздаем!» А Алексей Толстой сделал из нее стрелковую, военную песню. «Слава на небе солнцу высокому, слава! На земле государю великому слава! Слава на небе светлым звездам, слава! На земле государевым стрелкам, слава! Чтобы рука их была всегда тверда, слава! Око быстрее и светлее соколиного, слава! Чтобы провел Бог за матушку Русь постоять, слава! Наших врагов за рубеж провожать, слава! Чтобы не было русской песни звучнее, слава! Да чтоб не было царских стрелков удалей, слава!» А еще Львову принадлежит солдатская песня «На взятие Варшавы» 1793 года. Песня эта была напечатана в карманном песеннике, изданном Дмитриевским в 1796 году в Москве, а потом появлялась долгое время и в других сборниках этого рода, но всегда без подписи имени автора. Упоминается здесь «холя», а это означает «прусская армия», от слова «холить», «лелеять», то есть «выхоленная прусская армия». Так это написано в рукописи Львова. Прусаки приходили было в подкрепление русским под Варшаву, но вскоре отступили. Вот как звучала эта песня «На взятие Варшавы». Холя с гребнем приходила, буйно голову чесать, и пришла да отступила. Русская грудь не ходит спять. Слава, слава русской груди, слава русскому уму, и спалать вам, русские люди, что послушны вы ему. Буйну голову шершаву, кто клокотил, кто трепал, русский выступил на славу, взял Варшаву, расчесал. Вот так. Кстати, словарь Дали приписал этот текст Гавриле Державину. Это я случайно обнаружил. А нет, на самом деле это Николай Александрович Львов. Львов сочинил также к открытию Российской академии пролог. Это было в 1783 году. В прологе героиня подходит к пещере, откуда по ее знаку в провожании военной музыки выходят герои. Когда она подходит к берегу моря, ей навстречу из воли появляются сирены. Под пение оных начинается военный балет и сражение. Львов же написал «Парисов суд», «Героическое игрище», сохранилось только в рукописи. В военной симфонии пересекается словами и песнью «Париса». «Парис», вслушиваясь в военную музыку, исполняет песню. «Ох, вы, братцы дорогие, вы, приямочки родные, перестаньте воевать, право вам не сдобровать». А дальше симфония возобновляется, и звучат военные трубы и литавры. Другая героиня, Юнона, при военной музыке входит в сопровождаемой свитой военных и ученых. Еще одна героиня в куртке, по ней портупея, на голове шишак. За ней последовали с глобусами, телескопами, а прочие другие с бердышами, со щитами. То есть воины.
За морем синичка не пышно жила, пивоваривала. Солоду купила, хмелю взаймы взяла. Черный дрозд пивоваром мы был. А седой орел и винокуром слыл. Дай же нам, Боже, да пиво сварить, да вина и накурить. Зазовем гостей мелких дашечек. Совушка-довушка незваная пришла, а снегит по стеночкам поглаживает. Совушка-головушка поглаживает. Стали все птички меж собою говорить, что ж ты с неверюшкой не женишься.
А вот еще некоторые достижения Львова. Был им изобретен каменный картон, то есть толь. Кровельные листы вгодились на обшивку кораблей, их можно было применять для кровли домов. Образцы картона с большим количеством наполнителя были им представлены в 1799 году с приложением чертежей машины для его выделки. Ввиду крайней ценности изобретения для военных нужд, это особо выделено, его стали сразу же изготавливать. Признано, что Львов впервые в мире в бумажной промышленности применил машину с паровым приводом. 15 апреля 1803 года дано повеление императора ко всем военным начальникам относительно командировки на Кавказ и в Крым тайного советника Львова для устроения и в описаниях разных необходимостей при тамошних теплых водах. А 24 апреля вышел именно указ, который предписывал устроить на кавказских минеральных водах лечебное заведение. Тогда Львов описал кавказские минеральные воды, и они стали очень популярны. Николай Львов не делал карьеры и не жаждал наград. Вот что он писал по этому поводу. Есть его сочинение, которое так и называется «Мартышка, обойденная при произвождении». Вот ее текст. «Случилось у льва в чины произвождения. За службу должно награждать. Но я хочу сказать, что злоупотребление и в скотской службе есть. Медведь стал господин, и волка наградили. Лисицу через чин судьёю посадили. В курятнике рядить, случится же судью так, кстати, посадить. А где они служили? Край света на войне? И то не ведает еще никто, что били ли они или самих их били. А я, хотя не воин, хотя и не судья, известна служба льву моя, известно, кто чего достоин». А еще у меня есть стихотворение «Фортуна». «Я счастья не вкусил, а сед и дряхал уж стал. На воина того похож я стал с тобою, что с трудным ремеслом, войною, под старость нажил хлеб. Но есть его пришел без зуб, без рук и слеп». Он много исполнял обязанности по долгу службы. После кончины в ноябре 1796 года Екатерины Великой произошло следующее событие, участником которого стал статский советник, но при этом и военно обязанный Николай Львов. Вызванный в царские покои, он получил важное, строго секретное поручение отправиться в Москву, в Успенский собор Кремля и вывести оттуда регалии для обряда венчания на царство. По сию пору ничего подобного не бывало. Регалии всегда хранились в Успенском соборе, да и обряд венчания на царство производился только там, в Священном Кремле. У нового императора Павла имелся на этот счет свой замысел, в который были посвящены лишь избранные. Он собирался совершить обряд возложения императорской короны, как вы думаете, на кого? На останки убиенного 3 с лишним десятилетия назад и не успевшего короноваться отца, мужа Екатерины, Петра III. Как бы восстанавливая попранную справедливость, Павел вместе с тем демонстрировал свою волю. Больше не должно быть в России бунтовщиков-самозванцев наподобие Емельяна Пугачева. Через неделю по прибытии Львова из Москвы на кладбище Александра Невской лавры была раскрыта могила, из которой извлекли останки императора Петра III. Еще неделю спустя, уложенные в гроб, они были поставлены в монастырском соборе. В присутствии не слишком широкого круга лиц совершился необычный церемониал возложения императорской короны на череп мертвеца. И, наконец, еще через неделю, теперь уже гроб с венчанным императором, был перевезен в Зимний дворец и поставлен бок о бок с гробом, где уже почти месяц лежало тело Екатерины. Так вновь встретились, в кавычках, бывшие муж и жена, император и императрица, жертва и, можно сказать, убийца. Декабря 5-го дня состоялось отпевание покойных. Николай Львов присутствовал. Хор придворной певческой капеллы пел сочинение Дмитрия Степановича Бортнянского. Вот таков был этот человек, ушедший из жизни в расцвете сил, в возрасте 52 года. Он сам о себе написал эпитафию. «Родился, влюбился, женился и жил, покуда любил». Он занимался очень многим, но никогда не делал того, что было бы ему не близко или не интересно. Вложив душу в уникальный песенный сборник, он заключил свое предуведомление к нему такими словами. «Собрание сие имеет достоинство подлинника, простота и целостность оного нигде не нарушены». В этих словах и вся его жизнь, которая в служении русской культуре имела достоинство подлинника. Ну вот, а я прощаюсь с вами. Спасибо, что вы участвовали в нашей передаче, что отдали немножко времени для ее прослушивания. Надеемся, что и последующие будут вам очень интересны. Всего вам самого доброго. До встречи.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Рассказ «Колыбельная». Читает автор, священник Александр Дьяченко. Эта история началась с того, что к нам в храм на причастие привезли девочку 3,5 лет. Маленькая цыганская девочка. Такой же ребенок, как и все. Правда, одета она была побогаче, чем другие дети. В ушках уже висели золотые сережки, а на головке красовалась не по возрасту затейливая шляпка. Отец, взяв ребенка на руки, подошел с ней к причастию. Не скажу, причащались они у нас раньше или в первый раз пришли. И, во всяком случае, не припомню, чтобы я их видел раньше. Когда девочку поднесли непосредственно к чаше, она, до того спокойно сидевшая на руках у отца, вдруг вся начала извиваться. Ребенок не плакал. Он только очень активно и забавно, словно маленькая обезьянка, перебирал ручками и ножками, а потом, как мне показалось, все ее косточки вдруг сложились в тоненькую трубочку, и она песочком стекла из отцовских рук на пол храма, легла на плиты личиком вниз и закрыла головку руками, словно ожидая нападения сверху. Оба родители, молодые, одетые по-европейски, со вкусом, обескураженные таким поведением ребенка, выглядели крайне растерянными. Не говоря ни слова, без суеты они подняли девочку, но та, словно безжизненная вещь, повисла на руке у отца. Так на руке, может быть, переброшенный висит какой-нибудь плащ или халат. Но никак не живой человек, тем более ребенок. Только после того, как ее умыли святой водой, личико девочки стало розоветь и возвращаться к жизни. После окончания службы, на выходе из храма, меня дожидались родители девочки. А сама она, вновь полная силы энергии, прыгала здесь же, в маленьком цветнике у входа. «Батюшка», оба родителя обращаются ко мне практически одновременно. «Вы видели, что произошло с ребенком? Это уже не в первый раз. Мы привезли ее в храм специально, чтобы посмотреть, как она себя будет вести. С нашей дочкой вообще творится что-то неладное. Дело в том, что она постоянно видит моего старшего брата. Павел погиб в автомобильной катастрофе 15 лет назад. С того времени я успел стать взрослым, женился. А сейчас заканчиваю строительство большого нового дома, в котором он, естественно, никогда не был. 3,5 года назад у нас с женой родилась дочка. Мы ее долго ждали, и появление на свет нашей девочки стало для нас большой радостью. Но как только Сашенька начала говорить, то чуть ли не первыми ее словами стало имя моего покойного брата – Паша. В сравнении с другими детьми девочка говорит мало, но в умственном отношении развивается нормально. Ей никто не рассказывал о Паше, и уж тем более об обстоятельствах его гибели. Да и как такой крохе объяснить, почему автомобиль брата вдруг выбросил из дороги, и он, вылетев из машины, погиб, ударившись головой о дерево? В 3 года для человека еще не существует понятия смерти. А она подойдет к его фотографии, укажет пальчиком и говорит: «Паси нет, Пася умер». Мы у себя в доме спрятали все Пашины снимки. Так она наладилась ходить по соседству в бабушкин дом, а там его портреты чуть ли не в каждой комнате. Ходит от фотографии к фотографии, и все. «Пася ехал, ямка бух, Пася умер». Меня продолжает отец, это уже бесит. Словно для ребенка вообще не существует других тем. Дома и кошка, и собака. «Сашенька, расскажи нам про собачку». «Так нет же, все про Пасю». А сейчас батюшка, она его реально видит, и мы это понимаем. За стол садимся, она требует поставить стул для брата. Чем-то ее где-то угостят, сама не съест, несет с ним поделиться. Мы наблюдаем за ней, когда она играет в игрушки. Батюшка, она явно не одна. Поначалу думали, что ребенок, наблюдая привидение, будет бояться, и решили, чтобы дитя не пугалось, брать ее на ночь к себе в постель. Вечером ложимся, кладем девочку между нами. Свет еще не выключили. А она садится и давай ему вот так ручкой махать. «Спи, Пася, спи!» С полгода назад мы в первый раз взяли ее с собой на кладбище, когда поехали на могилу к Пашке. И очень потом об этом пожалели. Что тут началось, не расскажешь. Это нужно было видеть. Увидела памятник, ручки протянула, радуется. На могиле у брата стоит большая гранитная плита, и он на ней во весь рост, каким был тогда в 16 лет. Подошла к памятнику, встала и смотрит во все глаза, а потом словно с ней заигрывать начинают. Отпрыгнула и хохочет. Так дети смеются, когда их щекочут по животику. А потом давай вокруг памятника бегать. Бежит и хохочет, а ручкой так отбивается, словно кто-то невидимый ее за спинку хватает. Батюшка, на это же невозможно смотреть. Берет грушу и предлагает ее фотографии на памятнике. «Пася, кусей». С тех пор на кладбище мы с собой ее не берем. Оставляем с бабушкой. А она словно знает, когда мы на кладбище собираемся. Молчим с женой, как партизаны. Ни одним словом себя не выдадим. Она все равно знает. Представьте, под какие вопли мы уезжаем из дома. Теперь вот еще эта беда добавилась. Вы видели, что происходит с Сашенькой при попытке ее причастить? «Батюшка, нужно что-то делать. Давайте хоть дома осветим, что ли». Мы договорились о времени освещения, и уже через пару дней я искал их дом на небольшой тенистой улочке. Подхожу к массивным тяжелым воротам, стучу кольцом по калитку. Мне навстречу спешит привратник, пожилой, но крепкий цыган. «Проходите, батюшка, ждем вас». Захожу и попадаю на обширный двор с многочисленными хозяйственными постройками. Во дворе 2 больших дома. Один старый деревянный, но еще в хорошем состоянии, а второй совсем новый, из современных материалов. «Молодой хозяин просил провести вас к себе в новый дом», — говорит привратник. Мы еще не зашли, а на порог уже выскакивает забавная малышка, хватает меня за руку и ведет к родителям. Дом, хотя в нем уже и живут, все еще продолжает строиться, вернее, в ряде помещений ведутся отделочные работы. «Большой дом, Николай», — называю хозяина по имени. «Зачем тебе такой большой?» «Наверное, это гены, батюшка. Цыгане простор любят». Но и в надежде на большую семью, хотя почему-то после нашей малышки у нас больше с детьми не получается. Во время освещения в тех комнатах, что уже были обставлены мебелью, я обратил внимание на шкафы. И не сама мебель привлекала внимание, хотя и на нее можно было полюбоваться, а тот факт, что на всех шкафах плотно друг другу сидело, лежало, стояло множество игрушечных собак, обезьян, крокодилов и прочей живности огромной величины. Весь этот зоопарк, чтобы ему не пылиться, был накрыт кусками полиэтилена. Увидев мой вопросительный взгляд, Николай, словно извиняясь, развел руками. «Я с удовольствием отдал бы все эти игрушки в детский дом и избавился бы от этих пылесборников, но не могу. Каждый год на именины и в день рождения ребенка к нам приходят многочисленные родственники, которые обязательно инспектируют наши шкафы на предмет присутствия на них вот этих самых игрушек. Все это подарки дяди, тети, двоюродных и троюродных братьев и сестер. И только попробуй что-нибудь из этого зверинца передарить. Приобретешь головную боль на всю оставшуюся жизнь. После того, как я, прочитав полагающиеся молитвы, прошел по всем комнатам и окропил пространство дома святой водой, Николай попросил меня пройти помолиться в их родительском доме. Сашенька часто бывает в доме у бабушки, поэтому хорошо будет там все почистить. Мы так и сделали, благо, что расстояние между домами всего 50 метров. Старый дом кардинально отличался от нового, хотя и одноэтажный, но со множеством больших проходных комнат, обставленных старинной мебелью. Во всем ощущалась какая-то основательность и присутствие традиции. Не хватало только парадных портретов далеких предков. После освящения я собрал свой тревожный чемоданчик и уже было засобирался домой, но Николай вместо того, чтобы проводить меня до ворот, неожиданно заявил. «Батюшка, с тобой хочет пообщаться моя мама, бабушка нашей Сашеньки. Ее зовут Фатима». Я согласился, и меня снова провели в старый дом, в одной из комнат которого, словно по мановению волшебной палочки, уже стоял богато накрытый стол. За столом сидела пожилая, но совсем еще не старая цыганка, одетая во все темное. В ее черных, с интересом разглядывающих меня глазах, я увидел покой и уверенность в себе. И вообще в этой женщине, даже в самой осанке, угадывалась внутренняя сила и достоинство. Было понятно, что она больше привыкла повелевать. А если с кем-то и разговаривала, то не иначе, как соглашаясь на беседу, а не наоборот. Когда я вошел в комнату, женщина встала. «Меня зовут бабушка Фатима. Ты, наверное, слышала обо мне». Она не спрашивала, а скорее утверждала. Но я к своему стыду ничего о ней не знал. Но чтобы не обидеть, хозяйку кивнул головой в знак согласия. «Раз так случилось, батюшка, и мой сын попросил тебя осветить дом, то я не могу не пригласить такого гостя за стол. Садись, дорогой, не стесняйся. Ко мне на днях один большой человек из столицы приезжал, вот подарок привез». Она берет в руки редкого тогда бутылку коньяку и читает. «Называется Хеннесси. Утверждают, что хороший коньяк, давай проверим». И, видя сомнения на моем лице, добавляет: «Ничего, ничего, я тоже не пью, но мы с тобой капель по 20 себе позволим». И она налила содержимое в маленькие рюмочки, и таким образом я впервые попробовал этот барский напиток. «Фатима, зачем к тебе большой человек из Москвы приезжал? Что ему было нужно?» «Как что? Счастливым хочет быть, денег, власти хочет». «А ты можешь сделать его счастливым?» Она улыбнулась, немного презрительно опустив вниз уголки губ. «Говорят, могу. Только разве счастье в деньгах? Или в обладаниях людьми? Неправда все это». Мы снова выпили по 20 капель коньяку и больше к нему уже не прикладывались. «А в чем же это счастье, Фатима?» Она испытующе посмотрела на меня, словно размышляя, стоит ли мне открывать эту тайну. «Все очень просто, батюшка. Нам кажется, что оно где-то там далеко-далеко, оно рядышком с тобой. Это твой дом, твоя жена, твои дети. Иметь их рядом с собой, смотреть на них, разговаривать с ними, даже наказывать за озорство, как без этого? Но любить, быть любимым и кому-то нужным, наверное, это главное. А деньги, власть, они как болезнь, хватают человека, уже не отпускают. Беда это, батюшка, а не счастье». Потом мы с ней пили чай, причем на столе стояло несколько сортов этого напитка, выбирай, какой хочешь, и лежали очень вкусные конфеты. «Отец, что происходит с моей внучкой?» Я постарался ей объяснить, что по какой-то причине ее старший, давно погибший сын Павел почему-то стал являться ребенку. «Мы привыкли считать, что на 40-й день душа определяется в вечности. Но знаешь, преподобный Лаврентий Черниговский как-то на вопрос о 40 днях ответил приблизительно так. Кому 40 дней, а кому и 40 лет? Получается, что душа может оставаться неприкаянной много лет. 40 означает еще и много. Возможно, что кто-то или что-то не позволяет упокоиться твоим. Но это все мои предположения. Сам я еще не очень опытен. Фатима тревожно спросила меня: «А что ощущает такая неприкаянная, неопределившаяся в вечности душа?» «Не знаю. Но, наверное, ничего хорошего. Не зря же мы желаем усопшим в первую очередь покоя». «Получается, что мой Пашенька неприкаянная душа, батюшка?» «Это я во всем виноват. Моя вина. Я любила его бесконечно. Вся моя жизнь, весь ее смысл заключался в нем одном. И такая беда, мой мальчик в 16 лет погибает буквально на ровном месте. Его машину выбрасывает с дороги, и все, нет моего драгоценного сыночка. Мне оставалось только одно — умереть вместе с ним. Но вдруг я почувствовала, что нет, он жив, он рядом, и я никому его не отдам. Всем, чем могла и умела, стал я препятствовать его уходу. Не считала его умершим, наоборот, разговаривала с ним, словно с живым. Никогда не заходила в церковь помолиться о его покаянии. Даже из домовой книги не стала его выписывать. Практически не езжу к нему на могилку. И вот во что все это вылилось. Теперь из-за меня страдает моя единственная внучка. Что же делать, батюшка? Можно ли это исправить?» Цыганская материнская любовь не поддается никакой логике. Вот вспоминаю. Однажды приводит мамаша в храм двух сыновей, старшему лет 12, младшему около 7. Подводит ко мне и начинает жаловаться на поведение младшего. «Отец, скажи ему, как должен сын любить и слушаться мать, и как Господь наказывает за непослушание родителям?» Она жаловалась, а я думал: «Ну и молодец эта мамаша, нашла способ подействовать на неслуха, пожаловаться на него священнику». «Отец, ты поругай его!» – просит меня женщина. Я, перехватывая инициативу, начинаю стыдить ребенка. «Ты знаешь, что случается с детьми, которые не исполняют заповедь о послушании родителям?» Разговариваю с ребенком, хоть и строго, но вполне дружелюбно. Вдруг выражение лица у мамаши резко меняется, и она при детях бросается на меня в атаку. «Как ты смеешь ругать моего ребенка? Иди ругай своих детей! Мой мальчик самый лучший на свете, а ты его ругаешь!» Затем она, демонстративно оттолкнув меня грудью, проложила путь к выходу своим чадом и в негодовании покинула церковь. Я стоял, смотрел этим людям вслед и не мог поверить, что такое действительно могло произойти. «Фатима, поедем на кладбище. Мы сделаем то, что ты должна была сделать в течение всех этих 15 лет. Мы будем молиться об упокоении души твоего сына». Я видел, как тяжело было пожилой женщине решиться на мое предложение. И все-таки она согласилась. Позвали Николая, и втроем мы отправились на кладбище. Мы приехали и идем по тропинке между могил. Не всякая мать, потерявшая ребенка, способна пережить такую беду. Случается и трагедия. Вот мы проходим мимо памятника в виде металлической свечи над могилой молодой девушки. Вспомнилась ее мама, как она меня спрашивает: «Батюшка, ты веришь в воскресение мертвых?» «Конечно, верю, ведь это наш символ веры». Тогда она, заговорчески наклоняясь к моему уху, сообщает: «А ты знаешь, что оно уже началось? Они уже воскресли. Ко мне во сне дочь приходила и просила помочь ей выбраться из могилы. Говорит, что уже воскресла. Батюшка, помоги мне ее отрыть. Ведь ты же не они. Ты же веришь в воскресение мертвых». «Они – это те, кто все время мешал несчастной женщине разрыть могилу дочери». После того, как однажды она уже было не докопалась до гроба, ее остановили и отправили в психушку. С тех пор мать стала осторожнее. Но сама идея помочь воскресшей дочери выбраться из могилы ее никак не оставляла. Вот и обратилась она ко мне за помощью. Ведь если батюшка вместе с ней станет раскапывать могилу, никто уже не помешает. Мы подошли к Пашиному памятнику. Фатима остановилась за несколько шагов от могилы, не в состоянии идти дальше. Стояла и молча, не отрываясь, смотрела на его большую в рост фотографию на камне. Было такое впечатление, будто и мальчик с памятника вглядывался. «В свою мать! Наконец ты смирилась и пришла, моя мама! Я ждал тебя, а ты бы знала, как мне тебя не хватает!» Я решил послужить панихиду, хотя на кладбищах по обычаю служат литии. Панихида значительно дольше, зато в ней много проникновенных слов и мелодий. Все это время, пока я пел, ходил с кождением, Фатима не сходила с места. Точно сама превратилась в памятник. Только живой, с немигающими, полными слез глазами. Слезы стекали по ее щекам. Она их не вытирала. И только что-то еле слышно шептала. Наконец я закончил службу, очистил кадил и отошел в сторону. Фатима медленно и тяжело, совсем как древняя старуха, стала подходить к могиле сына. Она вплотную подошла к памятнику. Ее глаза оказались вровень с глазами на фотографии. Мать протянула руку вперед и погладила сына по лицу. «Прости меня, сынок. Я была не права. Отпускаю тебя. Покойся с миром. Никогда не молилась о тебе о мертвом. Прости, я не умею молиться. Лучше я спою тебе, мой мальчик». И запела. Тихо, проникновенно, продолжая касаться рукой его глаз, его губ, волос. И хотя пела она по-цыгански, я выловил в этой песне что-то очень знакомое, только никак не мог понять, что именно. Поворачиваюсь к Николаю. «Коля, что она поет, не пойму никак». «Колыбельная, батюшка». Несколько дней спустя, после воскресной литургии, обедаем в трапезной с отцом-настоятелем. Он озабочен вопросом, что подарить мэру на день его рождения. Икона уже была, и картина тоже. Не книгу же ему дарить, на самом деле. Хотя и говорят, что книга лучший подарок. «Слушай», — советую ему шутку, — «подари мэру бутылку Хеннесси». «А что это такое?» «Это такой коньяк, как раз для олигархов. Мэр будет счастлив. И на вкус он действительно ничего себе». «А ты что, его пробовал?» «Да, недавно дегустировал». И рассказывал о том, как меня угощали коньяком в доме у Фатимы. «Это у какой Фатимы?» — встрепенулся мой начальник. «Уж не у бабушки ли Василевской?» И после уточняющих расспросов он застонал, хватается за голову. «Ты хоть знаешь, с кем коньяк распивал?» Наблюдая за реакцией настоятеля, мне стало не по себе. «Помилуй Бог, что я такого натворил». «Запомни, Фатима Василевская, — продолжает поучать мой добрый отец-настоятель, — известнейшая в округе колдунья. К ней не только из России, из-за границы едут. У нас в городе порядочные люди, ее дом чуть ли не за квартал обходят. Представь, если слух пойдет, что православный батюшка на пару с колдуньей, перед которой трепещет весь город, коньяк для олигархов дегустирует». «Так что ты, батя, об этом молчи, никому не рассказывай». После того памятного освящения цыганского дома я только однажды виделся с Николаем. Он рассказал, что девочка больше не вспоминает погибшего дядю, но причащаться она все так же не в состоянии. Видимо, эта беда теперь с ней надолго. Вскоре я получил самостоятельный приход и никогда уже больше с этими людьми не пересекался. Еще спустя полгода разнеслась весть о смерти бабушки Василевской. «Слава Богу, батюшка, такая страшная колдунья на тот свет убралась», — перекрестившись с облегчением, резюмировал человек, принявший мне эту новость. Ее похоронили рядом с сыном, в одной с ним могиле. Я захожу к ним, когда приходится служить в тех местах. Не знаю, может, она и действительно была такой страшной. Но мне, когда произносит ее имя, представляется не грозная, властная Фатима Василевская, а старая, раздавленная горем мать, тихо поющая колыбельную песню над могилой погибшего сына. И мне кажется, будто я вновь слышу эту мелодию.